Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, август, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве. Якобы. По температуре не скажу, что-то холодно. Может быть, кто-нибудь объяснить. Александр говорит, нам грозят, поставляют оружие противнику, а мы хлеб да соль и по зарядью выгуливаем. Вообще достоинство осталось хоть капля, пишет Александр. Александр, вы ничего не понимаете в дипломатии. Смотрела вчера один западный фильм, и там в один ответственный момент АК заклинил. Я такой про себя думаю, это какая-то китайская подделка. Оригинал ни за что бы не заклинил. С вероятностью один из миллиона, пишет Димарик. Вы «Назад в будущее», что ли, посмотрели? Доброе утро, и все же переговоры, пишет Василий. Какие, Василий? Расскажи, если понимаешь, зачем Трампу, а значит Америке, нужен мир. Из-за Нобелевской премии? Да ему и две дадут, лишь бы не чудил. В интересах Америки не мир, а долгая война в Европе на истощение, пишет Руконога. Постскриптум. Все популярные варианты ответов на этот вопрос я знаю, но они не бьются с реальностью, пишет Руконога. Почему Руконога? А если я вам скажу, я с вами согласен. Я вас переиграю. Вы думаете, вы будете играть со мной? Но я вас переиграю. В войне конец, Трамп всех помирил, пишет Денис. Конечно. А как вы думали? Извините меня, это известный миротворец Дональд Трамп. Вчера Уиткову надавали дипломатических чебуреков и передали Трампу. Зеленский пускает пузыри и что-то несвязно хрипит про перемогу, пишет «Дело техники». Да, да, я здесь. Доброе утро всем. Хорошего дня и отличного настроения, пишет дед. Огромный прогресс переговоров. Медведева уговорили не писать обидные посты в ТГ, пишет Алекс Поляков. Находящемуся в безысходной ситуации намекнули, что выход в принципе существует. Схема выхода при личной встрече. Радостно согласился, пишет Василий. 52 года со дня рождения Михаила Горшенева, основателя панк-рок-группы «Король и Шут», пишет Алексей Кузнецов и добавляет «Помним». И ты понимаешь, да, что это значит? Это именно то и значит. Скорее ищи. Ребенок спрашивает, кто такой Гудошников. Я говорю, это тот, о котором через 10 лет будет говорить весь мир, пишет Михаил. Весь мир. Да зачем? Ну, спасибо большое, конечно. Пропустил инфу про захват двух английских полковников. Это фейк или наши ССО все-таки натянули англичанке глаз на щеку? Ну, куда? Евгений, вы во что превращаете наш эфир? Не знаю. Нет официальных подтверждений этой информации. Сегодня воду должны дать, пишет Дмитрий. А у нас была... Так, доброе утро. Так продуктивная была встреча или нет, пишет Валерий. Конечно. Видите, и Уитков сказал продуктивная, и Трамп сказал продуктивная, значит продуктивная. Вы же зачем нам спорить с ним? Доброе утро. Неужто после чебуреков Уитков стал сговорчивее? Ну, а вы ели чебуреки? Это ведь очень вкусно. Только приехал из Санкт-Петербурга, там как-то суетно в центре, все хотят развести на деньги. На югах спокойнее с кукурузой, пишет Чукуров. Да, каждый раз, когда я приезжаю в Санкт-Петербург, который вызывает у меня как город неимоверный восторг, я поражаюсь некоторым вещам. Например, абсолютно непонятному мне броуновскому автомобильному движению. Я просто вообще не понимаю, что происходит. Это какая-то жесткая хаотизация, во-первых, на мой взгляд. Во-вторых, как-то неприветливы люди в Санкт-Петербурге, когда они находятся за рулем. Ну и вот так. Может быть, вот, вот на такие вещи, что прям там все пытаются обмануть и деньги выцыганить, такого я не встречал. Может, что-то поменялось в Санкт-Петербурге. Огромный прогресс, да-да. Так, вы мне все по 10 раз одно и то же написали. Я вот сейчас, вот слышали, да, вот мышка вот так делает. Послушайте звук. Это я просто пролистал, потому что я не могу одно и то же читать по 10 раз. Буду читать только новые сообщения. Сами виноваты. А Уитков еще и беляши не ел, пишет Вадим. Да, беляши тоже вещь. Чебуреки, беляши. Пахлава, пахлава, чебуреки, беляши. Да. А какие несчастные люди, которые, чтобы съесть чебурек, должны лететь на другой конец мира? Может быть, этому поэтому постоянно угрожают, пишет Алекс Поляков. Вероятно, в этом причина. Вероятно. Вы в Казань не ездили на авто? Вот где Бровновское движение, пишет Валерий. В Казани, да? В самой Казани не ездил, но в ту сторону ездил. Я под Казанью в Арске брал себе тарзан когда-то. Вот так. А главное оружие наше – шавуха, пишет Костя из Митина. Ну, тут спорный момент. Все-таки вот кебаб, донер, вот это вот все. Это все-таки, мне кажется, традиционная немецкая кухня. Потому что я, когда был в Германии, я обратил внимание на то, что ничего там другого поесть нельзя. Встреча с Уитковым прошла не очень удачно, иначе Трамп сказал бы, что это была... Прекрасная, великолепная встреча, пишет Федоров. А еще есть трубочки со сгущенкой, пишет Руслан. Про трубочки со сгущенкой у меня есть история. Однажды в школе было объявлено чаепитие. Вот у нас класс должен был собраться на чаепитие. И, как водится, все что-то покупали к этому чаепитию. И до самого чаепития велось обсуждение. И я видел, что покупают другие ребята, их родители покупают. Тогда в моде были рулеты. Помните, такие были рулеты? И еще вафельные, наверное, так будет сказать, торты. Такие плоские. Ну, это просто, на самом деле, большая вафля. Вот, как-то так, наверное, это нужно охарактеризовать. Но это почему-то называлось торт. Вот это все было в моде, все это все покупали и, соответственно, собирались. Я прихожу домой, говорю, так и так, у нас чаепитие, надо купить торт, какой-нибудь кекс или что-нибудь такое, рулет, вот этот вот. Ну, вы знаете, помните эти рулетики? Они прямо в ходу были сильно. Так это невкусно на самом деле. А мне, значит, мама говорит, слушай, давай мы лучше сделаем... Вафельные трубочки со сгущенкой. А я думаю, ой, вафельные трубочки со сгущенкой. И еще вот это слово «сделаем». Думаю, вот, у всех будет торт нормальный, вот этот вот. Нормальное будет все вот это вот рулет. Все будет классно, все будут модные, это все в упаковке. А я вот приду с каким-нибудь пакетиком, у меня там эти вафельные трубочки с этой сгущенкой. Думаю, какой отстой. Я буду просто самым вообще отсталым человеком на земле. Никто не притронется к этим трубочкам. Все будут говорить, что Гудошников зажал денег на торт. Вот это в таком духе. Но поскольку я очень сильно люблю свою маму, я сказал, что это великолепная идея. И, в общем, понял, что просто приму этот удар на себя, потом уже доказывая всем, что трубочки – это что-то с чем-то. Короче говоря, напекли этих трубочек, ну, сначала их как вафли она печется, потом это все сворачивается, ну, кто делал, тот знает. Туда, значит, сгущенки этой вареной положили, много сделали, все, я принимал в этом активное участие. Все это собрали, и я пришел на чаепитие и разложил, значит, эти трубочки, ну, там, как в какую-то вазочку, вот, положил эти трубочки. Сели все за стол, и тут вдруг мой друг, вот почему-то, мне кажется, так это именно было, Серега, он берет эту трубочку, и я даже не знаю, это была лучшая реклама в мире, он просто берет трубочку, и вот это вот начинается из разряда. Эти трубочки начинают есть все. Эти трубочки, они просто становятся хитом абсолютно этого застолья. Их сметают вот просто ну, вот за секунды какие-то, просто бабах. И дальше возникает вопрос, а еще трубочки есть? Я говорю, больше нет. Больше нет. Я говорю, все, надо в следующий раз всем напечь таких трубочек. Короче говоря, все эти рулетики, тортики, они остались. И остались в таком товарном количестве, как много их было. А трубочки смели сразу. Я понятия не имею, почему так произошло. И в чем парадоксальность этого события. Но тогда я понял. Раз и навсегда, что трубочки со сгущенкой вареной – это нечто, это то, чем можно купить человека. Это, в принципе, то, посредством чего можно управлять чем угодно, хоть миром. Вот видите, еще чебурек туда же мы добавим сейчас. Это просто вещь, которая меняет восприятие действительности, расширяет сознание, понимаете? Трубочка со сгущенкой, кто не делал, тот будет, кто съел, не забудет, пишет Грека через реку. Это вещь, пишет Андрей. Мне их тоже мама такие делала на день рождения, пишет Евгений. Как же это все знакомо, прям вернули в прошлое. Мне варенье и домашнее печенье с собой давали, пишет Вит. Но согласитесь, когда что-то дают, вот домашнее, ты такой думаешь, ой, варенье, домашнее печенье. А его почему-то едят вообще очень сильно и сразу. Но недавно мы с моим другом, с Игорем, обсудили какую тему. Он говорит, ты знаешь, забрал, говорит, у мамы, ну, купорку, закатку. А он постоянно забирает у нее закатку разнообразную, вот эти вот огурцы, помидоры, какое-то малиновое варенье, еще что-то. Я говорю, ну и что? Он говорит, слушай, я первый раз в жизни на самом деле понял, сколько это стоит. Я говорю, а сколько это стоит? Он говорит, да ты знаешь, я зашел в магазин, а мне захотелось купить себе огурцов. Ну, просто, говорит, я вот хотел картошки вареной с солеными там или какими, ну, наверное, маринованными огурцами. Я говорю, и что? Так он говорит, я смотрю, огурцы стоят 300 рублей. Баночка, вот, говорит, такая маленькая, там эти огурчики какие-то плавают. А мне, говорит, этих огурцов отгружают как-то, ну, там, камазами просто. Это, говорит, это первое. Потом, говорит, думаю, возьму себе малиновое варенье. Просто малиновое варенье. А там, говорит, баночка, ну, я, говорит, не знаю, вот такая говорит, крошечная. И, говорит, ну, по-моему, 800 рублей, что ли, сказал, если не ошибаюсь. Говорит, а мне мама, говорит, дает вот, ну, банку трехлитровую малинового варенья. Он говорит, я просто прикинул, а сколько реально ушло, по крайней мере, малины на то, чтобы сделать 3 литра варенья. Ну, просто себе можете представить, трехлитровая банка варенья, сколько туда ушло малины. Я не знаю, то есть это, наверное, ну, 3 килограмма малины. А вы видели, сколько малина стоит? Ну, просто, да, 125 граммов, 500 рублей, например. Ну, вот какие-то такие цены на малину, да? Или, а вы видели, сколько стручковый горох стоит? Вот просто, вот в стручках горох, чтобы его так вот раз и съел. Там килограмм 2000 рублей. Килограмм гороха, вот-вот, не шелушеного, вот гороха 2000 рублей. Знаете такое? Короче говоря, как, берите купорку, вот что я вам хочу сказать, берите закатку. Это все, это конкретные деньги, это все просто как золото. Единственное, что есть опасность, вот этот весь, ну, вы знаете, там, если неправильно закатали, частички какие-то земли неправильные попали, можно как-то рвануться, как-то рвануться. Вот у нас же была история с, как, я не помню, как называлась, кухня на районе, и люди фасолью вот этой вот отравились. Как называлось там заболевание? Ботулизм, да, ботулизм. И вот чаще всего вот этот ботулизм, он как раз-таки не в промышленных масштабах, когда что-то производится, а именно когда нарушается технология закатывания в банке разнообразных ваших огурцов и помидоров. Вот, это, вот так вот происходит. Почему? Потому что вот попадает вместе с грязным, ну, с грязью вот это попадает этот... зараза туда, в эту банку. Люди травятся. Так что в основном люди травятся собственными купорками вот этими. Но если, например, ты все-таки не отравился, то это крайне выгодная ситуация. Крайне выгодная ситуация. А сколько стоит вода, которую мы не выключаем, пока чистим зубы? А троллинг на стриме, где просто показывали горящую газовую горелку, пишет Алекс Поляков. А чача в Сочи попили... Народ помер, пишет Вадим. Да потому что это не чача. Они там метиловый спирт добавили в это все. Это вообще не чача. Вот люди и потравились. Если бы это была реальная чача, то, конечно, бы, ну, как бы потравиться можно, но это из разряда «Ох, мы вчера отравились!» там, да, вот так. Это страшное дело. У нас, вы знаете, да, есть этиловый спирт, есть метиловый спирт. И метиловый спирт, технический спирт, он страшно опасен. Это страшнейший яд. Но вот так вот на нюх ты не определишь, какой перед тобой спирт. И довольно, ну, такой завидной, если можно сказать, периодичностью происходят такие вещи, когда люди выпивают вот этот вот метиловый спирт. И все это превращается в страшную, ну, вот, трагедию, в трагедию по-настоящему. Почему? Потому что это дичайший яд, метиловый спирт. Банки стерилизовать надо, пишет Александр. Да, да там много всякого сложного, что нужно, что не нужно делать. Вам уже писали, какое интересное слово «купорка», пишет Елена. Это ростовские мои друзья, вот у них это называется «купорка». Я когда первый раз услышал, тоже очень долго смеялся. И мне оно так понравилось, что я его решил использовать. Стоп, это цены из азбуки вкусов, пишет Василий. Ну, ясное дело, откуда же еще? 50 граммов метанола – полная слепота, пишет Дмитрий. 50 граммов, я думаю, это прям смерть, и все, Дмитрий, нет? Урок от бабушки. Собрали ведро вишни, отправила меня продавать. Все мое. Один стакан – 20 рублей. К обеду продал на 500 рублей. В день давали 10 рублей. Картина мира изменилась на глазах, пишет АВ. На даче у родителей гниют абрикосы, смородина, вишня, собирать некому. А ведь это денег стоит, пишет Денис. Да, надо сказать, вы же знаете, что я оренбургский отчасти, и в этом году в Оренбургской области уродились абрикосы. Да настолько уродились, что девать некуда. И вот люди сначала пытались продавать эти абрикосы, потом поняли, что у всех растут эти абрикосы, и ничего с этим поделать невозможно. Вы скажете, откуда в Оренбургской области абрикосы вообще, что за бред? Там же какие-то страшные степи и холода, и, ну, хоть летом и жарко, резко континентальный климат, но ведь и холодище какая, как это все, это он вымерзать должен. Оказывается, есть специальный вид абрикосов. Наши селекционеры в определенное время вот их вывели, и они вполне себя неплохо чувствуют на Урале, ну, или на Южном Урале в данном случае. И вот они плодят, ну, где-то раз, вот я так вот наблюдал, ну, раз в 5 лет. Но плодят обильно. И вот сейчас, в этом году у них прямо дискотека. И все, эти абрикосы, и давай из них, и варенье. Из них, и просто их сушить, да, делать из них курагу, и что ты, что хочешь, урюк, курага, знаете, отличается чем урюк и курага, кто знает? А ну-ка, напишите мне, кто знает, чем отличается урюк и курага, ты знаешь, чем отличается урюк и курага? А вот никто не знает, а вот кто знает, но не смотрите в интернете, иначе будет неинтересно, интернет, естественно, все знает, чем отличается урюк и курага, напишите мне. Ну и, в общем, делают вот эти вещи, потом, у кого есть специальный аппарат, похожие на самовар, а те начинают делать абрикосовицу. Курага без косточки, а урюк с косточкой, написал Алекс Поляков, Альберт, J23, Финист, ну и так далее. Какие вы молодцы. Действительно, так оно и есть. Урюк с косточкой, а курага без косточки. Урюк дикий, пишет мне. Слушайте, я не смогу прочитать, но мне кажется по буквам, что есть намек на то, что это из Армении человек пишет. И здесь я сразу доверяю вопросу, да? Я прав, не прав, ошибся, если вы меня сразу поправьте, никого там не хочу. С косточкой и без, пишет Максим, правильно. Скажите, а вы пробовали маринованные арбузы и дыни? Да, дрянь редкая, Альберт, дрянь редкая. Вообще не понимаю, зачем это придумано. Вот эти все, соленые арбузы. Это одно из самых серьезных разочарований из детства. Когда будут арбузы, ох, будут арбузы, ох, мы тут заготовили. Вот, тетя Люд привезла арбузы. Ох, арбузы кладут эти, ну, вид у них так себе, потому что они соленые, ну, не знаю, почему-то все равно, вот тебе говорят соленый арбуз, но ты все равно думаешь, что это арбуз, все равно, это же арбуз, ну, он соленый, но это же арбуз, а это вообще не арбуз,
Вообще, это какая-то непонятная вообще, вот что это такое, этот соленый арбуз? Неужели вы любите соленый арбуз? Мне кажется, это придумано чисто поприкалываться над людьми. Кто-то когда-то сказал, что соленый арбуз это тема, и начали делать, а другие поверили и стали есть и изображать, что им нравится. Не может же соленый арбуз никому нравиться, правда? А мы в детстве арбузы на картошку меняли, пишет Иван. Ну, картошка дело вообще, конечно... Потрясающе. Люблю я картофель. Нравится мне эта крахмальная эта культура. А вы пробовали маринованный арбуз? Это как малосольные огурцы, пишет Вадим. Подождите. Вы начинаете. Маринованный арбуз – это как малосольные огурцы. Что такое маринованный и что такое соленый огурец? Давайте разберемся. И что такое малосольный огурец? Вот у нас есть раствор соли, да, просто соль. Мы погружаем туда огурец. Мы его там продержали чуть-чуть и достали. Он остается хрустящим, при этом у него вот этот вот кожица, она становится соленой. Это малосольный огурец. Мало посолили, чуть-чуть. Прям подержали. Малосольный огурчик. Сами можете сделать. Вот взяли огурцы, в раствор соли бросили, там, через пару часов достали. Вот тебе малосольный огурец. Соленый огурец. Соленый. Это когда он в этом растворе полежал. Так вот, достойно полежал. И он уже меняет свой вид. Он весь такой становится, как бы... Вот, ну, вы сами видели, как выглядит соленый огурец. Вот. И его обычно используют где-нибудь там параллельно с квашеной капустой. Хорошо с картошечкой там, кто-то, ну, кто выпивает, не рекомендую никому выпивать, но кто выпивает, он закусывает этим соленым огурцом. Вещь вообще крутая, сам соленый огурец по себе. Ну, вот так вот. А маринованный, это когда его в маринаде в каком-то, да, вот как-то там что-то делают, я даже не понимаю, что я так понимаю, когда добавляют уксус, короче говоря. И вот он становится такой вот уксусный. Он становится не только соленый, но он даже в большей степени становится кисло-сладкий, этот огурец. Вот маринованный огурец, он кисло-сладкий. И в основном те огурцы, которые у нас продают вот в этих баночках, да, там, корнишоны, они и есть маринованные, они такие кисло-сладкие. Да? Очень кислые и чуть сладкие. Назвать их солеными, вообще-то язык не поворачивается. Но это как бы не очень на самом деле тема. Но вот на Западе, я так понимаю, вот это вот все используется в каких-нибудь там колбасках, сосисках, вот это все сложить. Именно такой огурец используется, маринованный. Да? Правильно я говорю или неправильно я говорю? Поэтому, ну как мы можем соленый огурец сравнивать с маринованным огурцом? Это же вообще непонятно. Рассол это из-под арбуза огонь, пишет Алексей. Ну... Позвольте с вами не согласиться, позвольте. А варенье из грецкого ореха или шишек, объедение, а в идеале надо огурцы солить в бочке, если кто выпивает, как говорил Вениамин Похлебкин, огурец надо откусывать, а не зарезать его, пишет Финист. Или зарезать, я не знаю. Понял вас, понял. По поводу грецкого ореха, прикольно, когда грецкий орех в варенье целиком, и ты его целиком со скорлупой ешь. Никогда не пробовали такое? Да, да, он когда молодой, он мягкий. И прямо это так интересно, ты прям берешь и шишки тоже можно есть, да, из варенья. Не пробовали? Попробуйте когда-нибудь. Они не жесткие, нет. Это специальные мягкие шишечки такие. Прикольно. С чаем самое удовольствие. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ну, я вижу, как вы жестко и четко и правильно реагируете относительно вот этих всех историй про этих каких-то дураков, которые там вот, пытались отравить. Вообще, конечно, история дикие все вот эти вот. Я до сих пор не понимаю, как это все работает, чтобы там подростков сподвигли на какие-то вот действия совершенно... Ну, деньги, конечно, деньги. Ну, господи, я не знаю, а какие деньги тебя должны заставить стать террористом? То есть, это бред, если честно, но... А ели в Стольном Граде дикую нерку слабосоленую? А, прям первого посола, а ведь еще есть сердечки-горбуши. Сердечки-горбуши жареные, что? Сердечки-горбуши? Я вот эти вот все потрошка не люблю. Слушайте, у меня вообще передовая суперновость для вас есть, абсолютная сенсация. Вы знаете, американцы... Наконец-таки сделали стекло для китайского смартфона и этим гордятся. Глава Apple Тим Кук прямо стоя рядом с Дональдом Трампом, заявил: рад сообщить, что совсем скоро, впервые в истории, каждый новый iPhone и каждый новый Apple Watch, проданный где-либо в мире, будет содержать защитное стекло, изготовленное в Кентукки. Ура, товарищи! Наконец-то американское стекло появится в китайском смартфоне. Вот это да, вот оно достижение. Вот оно, настоящее импортозамещение. Поздравляем, поздравляем. Мало того, что соленые огурцы супер, так там еще и рассол, просто нектар, пишет СВ. Я понял, с темы соленых огурцов мы теперь не уйдем никогда. Среди нас аристократия, паштет из соловьиных язычков, пишет Алекс Поляков. Ну, все-таки есть наследники империи, что тут греха таить. Не все вот такие, как мы, понимаете, из черни вот этой вот. Где-то месяц назад приятель привез чачу из Абхазии. Правда, я не пил, но друзья употребляли на утро, проснулись и без последствий. Возможно, попалась более-менее качественная чача. Ну, видимо, просто это была чача, Лука. Давайте так. Что такое чача? Насколько я знаю, это самогон. Ну, напрямую, это самогон, то есть это дистиллят, да? То есть путем, как это, возгонки созданный алкогольный напиток, и он делается из, вот, смотрите, вы отжали вино, виноград отжали на вино, и у вас вот это вот осталось, из чего вы это все отжимали. И из этого вы уже как бы делаете чачу. Из виноматериалов, пишет дед Зая. Да, то есть если вот вы сами взяли виноград, вы его отжали, вот то, что отжали, сок виноградный, он у вас пошел на вино, а вот это вот осталось, вот это вот, вот из этого вот путем каких-то хитрых там изменений у вас получается напиток под названием чача. Есть, насколько я знаю, аналогичный напиток под названием граппа. Вот он тоже, в принципе, по технологии такой же. Но смысл в том, что это в любом случае самогон. Почему? Потому что это дистиллят. То есть вам нужен вот этот вот аппарат, который, я говорю еще раз, похож на какое-то ведро или там самовар, где будет происходить процесс нагревания. И в результате этого процесса нагревания вот этот пар, да, он будет в определенном месте превращаться опять в конденсироваться в жидкость, а эта жидкость, она будет по капельке вот так вот пик-пик-пик-пик-пик набираться в сосуд, который вы определите, и уже там будет оказываться градус. Как эта магия работает, я не знаю, я никогда не принимал в этом участие, но смысл такой. А то, чем людей отравили, это не имеет отношения вот к этому продукту, по факту. Это, скорее всего, взяли какую-нибудь отдушку, ну, химический вот просто материал, который позволяет создать запах винограда. Вот взяли эту отдушку, скорее всего, и метиловый спирт. Метиловый спирт – это страшный, ужасный, убийственный яд, который на глаз или на обонянием не определить, что это метиловый спирт. То есть, что метиловый, что этиловый пахнут и выглядят одинаково. И вот, собственно говоря, эти персонажи, вероятно, как всегда, у них всегда одна и та же схема, решили такие: о, смотри, у нас тут спирта столько стоит, давай-ка мы его как бы водой немножечко разбавим, чтобы градус пониже был, и еще туда добавим одушку виноградную и скажем, что это чача. А на самом деле это страшный яд ужасный, который убивает людей. Но они сами-то, видать, и не пьют такое, и не пробуют, они же не сумасшедшие, и вот взяли да потравили людей. Вряд ли они собирались прям травить людей намеренно, они, наверное, собирались просто заработать денег, но это вот частая ситуация. Почему? Ну, потому что вот на глаз, обонянием невозможно определить, ты не понимаешь, этиловый это спирт или метиловый спирт. Вот и начинается вот эта вот беда. Не аристократия, а вполне нормальная рядовая жратва в период лососевой путины. Путины, правильно? На Дальнем Востоке. Еще заварку крабов на берегу Охотского моря нам предъявите, пишет J23. Но J23 не все же знают, что вы оттуда. А есть еще щечки щуки, ушки свиные в горчичном соусе, хвосты крученые, запеченные, пишет дед. Да, ну, всякое есть. Но, не знаю, я это все не люблю, если честно. Вот эти вот свиные ушки соленые. Ну, как это вообще? Зачем это? Я не понимаю. Как, зачем свиные уши есть? Я, ей-богу, не понимаю. Ну, конечно, если так разобраться, а зачем свиную спину есть, да, тоже вот вопрос. Или там ногу, копыта. Ну, страшное дело. Ну, слава богу, на телефоне за 150 тысяч будет стекло за 300 рублей. Скажите им, что китайцы еще и чехлы кладут в Apple. А в Apple обалдеют, пишет Роман Викторович, относительно революционной новости о том, что теперь на айфонах будут стекла из Кентукки. Чем прославились, чем прославился данный регион? Первое, это уникальным секретным рецептом, который никто не может разгадать для жареных ножек куриных и крылышек, да? Ну, мы разгадали его в любом случае. И стеклами теперь. А кто-то ведь свиные хвосты любит, пишет J23. Или вот кусок свиной задницы есть, пишет Дмитрий. Ну да, обычно говорят, по-моему, огузок. И вот когда выбираешь мясо где-нибудь, и там огузок, и все-таки, огузок, наверное, возьму, и тебе рекомендуют. А огузок, это же, если так вот перевести на современный язык, около жопе. Ну вот как, простите, но это так, да? Ну вот, огузок. Вот есть такая птичка трясогузка, по-русски трясопопка. Ну, трясет попкой, правильно? Ну, так вот получается. А вот, а огузок, это около жопе. Извините, но надо донести эту информацию. А то вдруг люди покупали и думали, что это что-то возвышенное. А нет, не возвышенное. А что такое тогда Гузеева? Нет, там другая этимология, СВ, там другая этимология. Пожалуйста, не надо трогать чужие фамилии. А кто-то ведь ест бычьи тестикулы, пишет Геннадий. Да, такое тоже видел. Какие-то бычьи, бараньи и прочее. Есть любители. Не, ну слушайте, вообще разные кухни подразумевают разный подход в этом смысле и ценности той или иной части животного, которое едят. Например, кто-то завтракает, приятного аппетита. Например, вот в Казахстане вполне себе вот голова баранья, например, когда готовят барана, ну, например, бешбармак из барана. Вот голова баранья – это важное дело. И не каждому еще дано эту голову баранью как бы есть. И в этом смысле есть такая процедура, которая позволяет тебе съесть бараний мозг. Ну, так вот. Вкуснятина такая. Я никогда не пробовал, но говорят, пальчики оближешь. Бараний мозг. Вот так вот. Неправда. Обалденно. Раз, взял бараний мозг вот так вот на руку, а он такой, как желе, у тебя трясется там, трясется. А он небольшой что-то, баран же, правда. Небольшой мозг такой. Чисто как у западных политиков примерно. И так раз, он подсолил немножко и там что-то сказал пару слов. И вот так вот, знаете, пальцами немножечко вот так вот вперед и вот вверх вот так вот ладонь ты поднимаешь, да? Как бы наклоняешь и вот так вот. Ну, это вообще очень удобно это и вкусно. Алексей, признайтесь, вы скучаете по французским кишкам, пишет Федоров. Федоров, куда вы меня толкаете? Это как меня французы кишками свиными накормили? Ох, не прощу я им это, не прощу. Да, дело было в Лионе. Был такой город, есть, вероятно, во Франции. Приехали мы туда с моим товарищем, в рамках тура по Европе ехали на автомобиле, значит, и заехали в Лион, и зашли в ресторан. Кто не знает историю, будет интересно, кто знает, тоже будет очень сильно интересно, повторение мать учения. И, значит, в этом ресторане беда такая, все написано по-французски. И мало того, что написано по-французски в этом меню, еще и написано от руки. Технологии тогда наши, которыми мы обладали, не позволяли нейросетям распознавать письменную речь, потому что как-то про нейросети тогда особо и разговора не было. Может, они и были, но еще они не были в ходу. Поэтому распознать через интернет у нас ничего не получалось. Мы решили спрашивать у официантки. Официантка, внимание, не говорит по-английски, как и мы, но мы хотя бы пытались, а она даже не пыталась. Она просто... О, пардон, месье, о, о, что-то там, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Все, вообще ноль, даже не пытается, даже и не пытается изобразить, все, ну, сами понимаете, да, имперское наследие Франции не позволяет ей пытаться учить английский язык, вот. И я думаю, ну что, выбрали вот так, ткнули пальцем, и все. И приносят нечто, и я это нечто, ну, пытаюсь есть, ну, дрянь такая, ну, невозможная, ну, невкусно. А непонятно, что такое, вот, не понимаю, говорю, это что, это грибы какие-то или что это такое? Вроде, ну, как бы похоже на грибы, что ли, отчасти, но это вроде и не грибы. Какой-то, какая-то вот непонятная вещь. Я говорю, слушай, я это не могу есть, вот, ну, правда, но это какая-то дрянь, ну, вот, невкусно, ну, просто, ну, неприятный вкус. Я говорю, я не буду это есть. И я начинаю пытаться, ну, понять, вот, ну, что это такое-то. И все-таки я в этом меню, вот я сижу в этом французском меню, от руки написанном, пытаюсь разобрать эти буквы. Мне потребовалось достаточно много времени для того, чтобы по буквам собрать слова, понять их как-то, вот как они написаны, и потом это все написать в переводчике вроде как, с французского на русский. И в итоге выяснилось, что это какие-то жареные свиные кишки. То есть это какая дрянь! Как же мне тогда потом было плохо, вот прям физически плохо. Я вышел из этого ресторана, этого замечательного французского. Я шел, у меня вообще не было никакого настроения. Мне прям было, говорю прямо, да, дурно. Мне прям дурно было. Что такое? Я хотел позавтракать, я просто хотел поесть какой-то простой, понятной еды. И эта француженка принесла мне эти свиные кишки. Да как вообще в голову пришло готовить свиные кишки, я не понимаю. Ну просто мне в голову не может прийти, что меня могут накормить какими-то свиными кишками. Зачем это вообще делать? Зачем это вообще готовить? Выкинул и все, выкинул и забыл, выкинул и забыл. Нет, давай из этого что-то готовить. Что за сумасшествие какое-то? Нет, это была катастрофа абсолютная. Это было такое моральное крушение. Я действительно страдал еще как минимум полдня, а потом каждый раз, когда я вспоминал этот факт, у меня вот этот вкус внезапно из ниоткуда появлялся. Знаете, бывает такая история. Пройдешь мимо какого-нибудь, ну, так скажем, свободного человека по-настоящему, потому что он свободен от всего, в том числе и от необходимости стирать свою одежду и вообще ее как-либо менять, и вот какой-то такой, к сожалению, аромат донесется до твоего обоняния, да, и ты вот, так скажем, услышишь этот аромат, и все, и он у тебя вот просто застревает где-то там в пазухах вообще, на и все, и ты ничего не можешь сделать. И потом полдня ходишь и думаешь, подожди, неужели я, пока я прошел мимо, я пропитался этим ароматом таким, да, это, а он такой, вот, знаете, въедливый, просто настолько это такой вот якорь какой-то, да, вот прям что-то якорится в памяти, что внезапно, когда ты вспоминаешь этот момент, у тебя это все в виде вкуса и запаха, да, оно появляется. Кстати, обратите внимание, что вы, скорее всего, не будете ощущать никакого вкуса, если у вас отбило обоняние. Это тоже интересный факт. Многие узнали о нем во времена ковида. Когда отключается обоняние, ты вдруг перестаешь чувствовать вкус. Еще один интересный факт, дорогие друзья. Вот сегодня у нас потрясающая программа. Все с чего началось? Стив Уитков съел чебурек в заряде. Потрясающе. По поводу вкусов. Острое – это не вкус. Вы можете проверить эту информацию прямо-таки в сети интернет. Все, кто меня слушает, давно знают эту фишку. Острое – это не вкус. Острое – это внимание, и это самое смешное – боль. Острое – это боль, это не вкус. Не бывает острого вкуса. Представляете? Представляете, как оно на самом-то деле? А может, они прикололись, потом стояли, смотрели и ржали всем ресторанам, пишет Алексей. Ну вот поэтому, когда, например, я не знаю, кто-нибудь предлагает на соседних радиостанциях или не только бахнуть по Парижу, я говорю, а может быть и надо рассмотреть этот вариант. Но я говорю, ну почему Париж? Почему Париж? Лион, вот Лион. В 90-х мама говорила: кишки, вкуснятина, но дух стоял, а варила на весь дом, на весь трехэтажный, трехподъездный дом. Потом месяц друзья при встрече шутили: о, Димон, а мы думали, ты сдох и протух. Ужас какой. Не знаю, как они это приготовили, французы. Бабушка в банке закрывала, промывали 10 раз, пишет Денис. Черт его знает. Мусье знает толк в извращениях, а если серьезно, что вы к европейцам пристали? Их много, земли мало, тут научишься есть и кишки, и лягушек, пишет Василий. А кровяная колбаса, пишет Юрий Воробей. Зато жирный признали вкусом, пишет НРМ. Свекровь почти варила, почки варила, отвратно, пишет Т. Да, да, это вообще, это... Что-то это ужасно. Блюда из западных политиков – это уха из козла и петуха, пишет дед. И я понимаю, что тема зашла в тупик. Трамп о вторичных санкциях в отношении российской нефти. Мы сделали это с Индией, мы, вероятно, сделаем это с парой других стран, одной из которых может быть Китай. От себя добавлю – или нет, или нет. А я яичницу по рецепту гудошников жарю, но с печеночкой куриной, пишет Андрей. Это не мой рецепт, я один раз подсмотрел у одного повара, он объяснил, что яичницу нужно жарить на медленном огне, тогда это позволяет ей быть очень красивой, никаких пузырьков на ней, ничего такого, получается прямо образцовая глазунья. Но вы знаете, что я вам хочу сказать по этому поводу? Я наплевал на все эти вещи, и я жарю яичницу на хорошем огне. Почему? Потому что это быстро. И вообще я понял, что мне больше всего нравится, ну, по-русски мешенка, а по-молодежному скрэмбл. Вот я понял, что мне скрэмбл больше всего заходит, и я так и делаю. Это вообще самая удобная и быстрая штука, на мой взгляд. Вот аромат селедочки тухлой в Дании, которую они едят. Вот это, наверное, похлеще будет, пишет Андрей. Не знаю, как насчет Дании. В Исландии есть вот этот сюрстрёминг, или как он там называется, какая-то протухшая рыба. Но я сам не пробовал, никогда нигде не пересекался с этой продукцией. Но мой друг, зовут его Василий, он пробовал. Вот, говорит, в принципе, нормально. Ну, там надо затыкать, вы знаете, нос, и ты и вот ешь. Но, с другой стороны, я вот сказал же, что вкус – это, в первую очередь, аромат. Нет аромата, нет обоняния, нет вкуса. Практически никакого. Соответственно, если что-то нужно есть, не вдыхая это, фактически ты не будешь ощущать вкуса. Поэтому съесть можно не только тухлую рыбу, а еще что-нибудь, наверное, поинтереснее. Только зачем это нужно? Ведь весь смысл что-либо есть, он заключается в том, чтобы насладиться его продуктом, да, как красотой продукта, правильно? Эстетическое восприятие должно быть правильное. Вот, насладиться ароматом этого продукта и вкусом, конечно, вкусом и чувством, насыщение. Я видел, осьминога живьем едят, пишет Федоров. Да, ну я тоже такое видел в кино. Олдбой называлось это кино. Французы ловят в сене старых вонючих сомов и едят за обе щеки, пишет дело техники. Вы дуриан пробовали в Таиланде, пишет Диметриас. Так, надо вспомнить, был ли я в Таиланде. Да, был в Таиланде, прогрузилась память, ХДД мой работает еще, но вонючий вот этот я не пробовал, по-моему, а может и пробовал, но если пробовал и не помню, значит не такой уж он и вонючий, да? Всю жизнь ел яичницу с помидорами, не так давно узнал, что это еврейское блюдо шакшука, пишет Альберт. Не совсем так. Шакшука все-таки отличается от яичницы с помидорами, которую, ну, как бы мы готовим. В основном там смысл такой, мы как бы слегка поджариваем помидоры и вот заливаем это все яйцом, и получается яичница с помидорами. А шакшука, она должна быть жидкой в целом. А какая должна быть вся, чтобы ее можно было, в нее можно было вот так вот махнуть, макнуть хлеб. Ну, в частности, это будет какой-нибудь, как же это называется-то, не халяльный, конечно, не халяльный. Сейчас нарвусь я на такие неприятности. Кошерный это должен быть какой-то хлеб, это должна быть вот такая... Ну, пресный, ну, короче, хороший хлеб. Ты берешь ему вот так вот, раз, и там и помидор, и яйцо, и вот этот вот сок помидорный, и все вместе. Плюс шакшука, она подается в специальной такой сковородочке, у нее достаточно высокий борт, порционная такая сковородка, это прям по классике, да? Именно потому, что, как бы, на тарелку смысла нет перекладывать, это все растечется. Поэтому шакшука, она должна быть жидкой достаточно. Вот. И это отличает ее от яичницы с помидорами. А, маца, пишет Костя из Митина. Нет, не маца. Но маца тоже хорошо, да. Да, у нас у всех. Заеду за хот-догом на заправку, пишет Александр. Скрэмбл в нашей семье называется болтушка, пишет рука-нога. Кстати, осенняя. В ней Макрон искупался-то в итоге или нет? Слушайте, по-моему, обещал, но так и не искупался. Но с другой стороны, это ведь Макрон. Неужели кто-то считает, что то, что он обещает, он будет исполнять? Еще одна экономическая новость для нас, для всех. Я сегодня обратил внимание, пишут ведомости. Спасибо им большое за формулировки. Экономисты заявили о неизбежности рецессии даже при смягчении политики ЦБ. Рост экономики может достичь отрицательных значений. Уже в 2026 году считают аналитики ЦМАКПА. Рост экономики может достичь отрицательных значений. О, да. Ну, я вот написал, а нельзя ли сделать так, чтобы экономика провалилась в положительные значения? Есть какой-то такой вариант? Или нет? Достичь? Это прорыв, пишет Василий. Конечно, я думаю, что это прорыв ничуть не меньше, чем изобретение стекла для айфона в Америке. Это не меньше. Все-таки давайте падать выше, пишет Александр. Третья производная, пишет Дмитрий. Ага, двигалась навстречу плюсу, пишет СВ. Формулировка аналитиков МАКФА. Думаете, это макаронные какие-то аналитики? Все не купалась, министерка чего-то там вылезла, и ей стало плохо и стошнило, пишет Светланыч. Какой он завтрак чемпиона, пишет отец. Про меня, что ли, спрашиваете? Я вам скажу. Есть такой напиток, называется он, по-моему, бифилакт или как? Не знаю. Такой типа кефир, но не кефир. Потому что кефир, у него есть горчинка определенная такая легкая и чрезмерная кислинка. А есть такой какой-то кефир, не кефир, детский. Знаете, там, бифилакт, что-то такое. Как-то так называется. Он с трубочкой продается, прям вот 0,2. Я вот его с удовольствием с утречка прямо взял сегодня. Две штучки прямо из холодильничка достал. И по пути на работу, вот. Потихонечку, так сказать, посасывал бифилакт, в хорошем смысле этого слова. Ну, нравится. Этого, конечно, недостаточно, я согласен с вами, но как-то было лень что-то делать, и что-то все. И просто, ну, мне он нравится, вкус очень сильно. Бифидок? Не бифидок. Ну, какая-то вот такая история, не знаю, как ее делают, не знаю, чем она отличается от кефира. Типа кефир, но помягче вкус, помягче. Ох, шет новояз с его хлопками... И эскортницами, и отрицательным ростом, пишет Илья. Да, вот так вот, если задуматься, эскортница это же сопроводительница. Экспонента попробуй, пишет Владимир. Кстати, сапфировые стекла для Apple Watch делали в Ставрополье. ЗАО «Монокристалл». Реально? Очень интересно, Илья Сергеевич. Очень интересно. Вот мне несколько раз написали бифидок. Ну, может, он и бифидок. Может, а просто это по какая-то бифилакт, как-то это называют какой-нибудь этот биолакт, по-моему. Биолакт, вот так вот. Может, это бренд, это может название не самого продукта, а как, ну, знаете, вот с этими аспиринами. Вот, есть аспирин, медицинское название, ацетилсалициловая кислота, а дальше начинается вот это вот упсарин, пупсарин, такой-то, ну и все различается по цене катастрофически сразу же, да, может быть это так, ну какая-то вот такая тема, может это и бифидок, ну вы поняли, такой он завтрак чемпиона, 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, август, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Стало прохладно. Василий пишет: хороший вчера был ЦК, интересно было Джеффри Сакса послушать. Для контраста, может, попробуйте Майкла Макфола пригласить или Линдси Грэма. А мы же не можем разговаривать с террористами и экстремистами в прямом эфире. Это же нереально, вы чего? Это нельзя. Ну, типа, по закону нельзя, это неправильно. Поэтому нет, спасибо большое. А Джеффри Сакс крутой, да, мужик, я вам согласен. Так что рекомендую найти ссылку у меня в Телеграм, посмотреть. Да и Рыбаков был интересный такой. О, я решил поменять себя, я почувствовал трансформацию. 7 августа профессиональный праздник службы связи и информации ФСО. ФСО, Димарик говорит. Что ж, мы не можем не поздравить всех сотрудников, ну, особенно службу связи и информации, да, ФСО с их профессиональным праздником. Спасибо огромное за то, что вы делаете для нас и обеспечиваете безопасность нашего государства. Ура! 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 Еще раз. Значит, а вы делились своим послевкусием о визите Рыбакова, пишет Вячеслав. Ковалева миллиардера не звали? А Ковалев был у нас на связи до этого. Что-то я не помню, он комментировал, по-моему, вот этих всех мошенников, которые разные курсы ведут. И он, кстати, Рыбакова назвал мошенником тогда. И мы поэтому решили позвать Рыбакова, то есть посмотреть. Да, так что был Ковалев, был. Веселый тоже дядька, если честно. Не, ну я понял, я так в целом понял, в чем прикол. Меня всегда, ну не то, что всегда, но меня, правда, интересовал вопрос относительно того, а почему вот у некоторых миллиардеров просыпается желание там писать песни, петь, танцевать, еще что-то. Я понял, ну потому что, ну, для души. Ё-моё, для души. Я правда, я считаю, что я бы, наверное, обладая, ну, условно говоря, ну, там, миллиард долларов всего лишь навсего, да, я бы, наверное, даже не разговаривал. Мне было лень было бы разговаривать. Куда-то ходить, кому-то что-то говорить, зачем-то выступать где-то, какие-то песни придумывать, с кем-то что-то петь в этом смысле. Зачем мне? Вообще никак. Не разговаривал бы ни с какими артистами, зачем они мне все эти артисты, ну, правда, ну, какой смысл, да? Ну, я вот, знаете, как бы, я бы думал следующим образом. Ага, эти артисты, пока у меня не было миллиардов, они на меня внимания обращали, а сейчас они все вокруг крутятся, комплименты мне делают. Ага, продажные шкуры, не по-честному это. Не, у меня бы не прошло, но у меня такой характер сам по себе, у меня такое восприятие действительности, вот, а у других другое восприятие действительности, и вот по кайфу люди себе вот так вот придумывают что-то там. Такую отдушину, понимаете, какую-то. Ну, я понял. Не, я как бы и сразу это понимал. Но мне всегда было интересно спросить и узнать, а как бы люди-то сами это чувствуют, да, что как бы, а зачем? Да, чувствуют, понимают. С миллиардом долларов я сам артист, пишет Вит. Ну, я, ну, да, типа того. Но, не, у меня, вот честно, я думаю, возникло бы такое желание или нет. Хотя гипотетически я потом прикинул, как-то вот, знаете, после эфира с ребятами тоже разговаривали, думаю, а может быть, если бы прям вот я был такой миллиардер, может быть, в какой-то момент я бы начал вот это вот, а давайте соберем группу, а у нас будет человек играть на органе, а я буду там что-нибудь петь или еще что-нибудь. А чё нет? Вот. С другой стороны, вчера вот просто какой-то взрыв эмоций испытал от одной музыкальной композиции. Ну, помимо, конечно, песни господина Рыбакова, это ясно, это априори, понятно, это вещь. Вот, нет, я не об этом. Николай Петров, Прокофьев и... Сейчас я вам скажу. А можешь, кстати, это найти нам, пожалуйста? Я хочу поделиться со всеми. Я почему-то...
никогда не слышал конкретно этой мелодии в этом исполнении. Сейчас я тебе скажу. Так, где она у нас? Я не хочу, чтобы она заранее заиграла, я хочу, чтобы она заиграла уже в эфире. Значит, соната для фортепиано номер 2, ре минор. Это Николай Петров и, соответственно, сонаты Прокофьева он все играл. И что-то как меня вчера, ребята, как меня вчера цепануло. Я как начал чувствовать свою внутреннюю трансформацию. Я как понял, что вот, ну нет, есть еще куда расти, есть еще над чем думать, есть еще, понимаете, где оккультуриваться. Да, это, скорее всего, она. А нет, это исполняет не Петров. Найди мне Петрова, пожалуйста. Вот прям Николай Петров обязательно, обязательно. Да. Мощный, мощный был пианист. Вот это его энергия, с которой он играет. Это вот она. Вот справа, вот она. Вот здесь нажимай. Да. Но только надо сначала, да, вывести звук, а потом начать. Там прям с первой секунды начинается. Сразу тебе говорю. Прям с первой секунды. Прям бабах! И пошло. Если ты миллиардер, то играть нужно не на органе, а на оргазме, пишет рука-нога. Ой, вы знаете, все эти миллиардеры, все эти Эпштейны и прочие, к чему их это привело? Вся эта любовь за деньги, все эти наркотики, весь этот алкоголь, это путь в никуда, это путь в разрушение. Нет-нет, я с вами не согласен. Надо, конечно, заниматься чем-то, что развивает, что делает тебя лучше. А это, ну что, это искусство. Вот. Это искусство, понимаешь? Это искусство. Любое ваше мнение поменяет спасительный чебурек, пишет Антон. Да. Большие деньги любят тишину, пишет Димарик. Да, вот как видите, по-разному бывает. Кто-то любит тишину, кто-то любит пошуметь. Вот Илон Маск любит тишину. Я, кажется, не согласен с вами. Тем более, что Илон Маск реально на данный момент самый богатый человек планеты. Ну, судя по всяком случае, по тем данным, которые у нас есть в открытом доступе. Вот самый богатый человек планеты очень шумный, обратите на это внимание. Ну, давайте послушаем. Значит, внимание, Николай Петров... Соната для фортепиано номер 2 ре минор, сочинение 14 Прокофьева. Поехали. Не то. Я тебе сейчас скажу, какая. Вот она, пятая. Включай пятую. Поехали. Добавляй. А он петь будет, пишет Сергей? Нет, это пианист. Там еще продолжение сейчас будет. Не выключайте. Мы все послушаем. Что-то похожее на из советских фильмов, Геннадий говорит. Конечно, это Прокофьев. И Прокофьева, конечно же, использовали и в советских фильмах. Михаил говорит, мама дорогая, у него 6 рук, что ли? Ха-ха. А у него пальцы толщиной вот сардельки такие у Петрова были. Никто не понимал, как он играет так круто.
через реку, говорит, это мысли моей жены. Просто, ну это такая мощь. Я не мог не поделиться с вами. Это для меня открытие. Никогда я вот, ну вот почему-то, мимо меня проходил. Это что-то потрясающее. Вот буду ехать назад с работы, обязательно включу, буду слушать еще раз, еще раз. Потому что это что-то такое потрясающее. Я прям надел вчера наушники. Еще, знаете, вот через радио звук все-таки не тот. Там какие-то где-то шипение, еще что-то. А это вот в качественном звуке. Прям берешь самый хороший звук, который можешь найти прямо в хороших наушниках. Система шумоподавления включается, и прям... И это вообще, это улет. Это прям вот голова начинает работать по-настоящему. У тебя начинают просто все функционировать. Такое ощущение, что это правильный такой вот интеллектуальный, как сейчас говорят, детокс. Вот знаете, как будто бы дефрагментация диска происходит. Знаете, да? Нужно иногда делать дефрагментацию диска, но не везде, но иногда нужно делать для того, чтобы все разложить по своим полочкам. И мне кажется, это такой тонкий инструмент, который где-то там на подсознании все это по полочкам раскладывает. Я не знаю, как это работает. Может быть, не у всех, может быть, вообще ни у кого, может быть, только у меня. Но вот поэтому я решил с вами поделиться этой потрясающей музыкой, этой экспрессией, вот этой, да, этой эмоцией, которую вы получаете от нее. И самое главное, этим глубоким интеллектуальным звучанием, которое вы получаете в результате того, когда прослушиваете эту музыку. Это что потрясающе, это великолепно. Это такой кайф вообще по-настоящему. Вот где она, музыка! А все почему? Еду на машине, значит, ну, на автомобиле, слушаю, не помню что, и думаю, что-то не то. Почему-то «Голубой щенок» гораздо более интересная музыка, чем вот это то, что я слушаю. То есть вот детская, да, там... Что-то тут написанное в определенный момент, оно интереснее, разнообразнее по исполнению, по всему, интереснее. Думаю, нет, я не хочу больше слушать такую музыку. Думаю, ладно, включу рок-композицию, не буду говорить, какая группа, просто не хочу обижать, музыку я тоже люблю, но тем не менее включаю, люблю эту группу, все, и какое-то опять ощущение примитива, тупости, какой-то вот, ну просто... Что это такое? Это вообще, что это за три аккорда? Я не понимаю. Ну что это какое-то? Вытье, нытье, крики какие-то про пердыкинские, вот про под это все. Все, я чувствую, как я не могу получить удовольствие от этой музыки, потому что она мне больше не кажется даже музыкой, если честно. Думаю, что делать? Что делать? Просто это беда. Ну неужели ездить опять в тишине? Нужно что-то делать, думаю. Так, ладно, мне поможет Денис Мацуев. Думаю, просто вот Мацуев, что играет? Все просто послушаю и все. Включаю Мацуева, ага,
Думаю, дело пошло. Потом такой, погоди, я же помню, пианист Николай Петров. Бахнул Петрова. О, и все. И вообще, отвал башки. Ребята, отвал башки. Балкон отпал вообще. Просто бомба это какая-то. Пушка, это анаконда, реально анаконда. Я пытаюсь объяснять всем, как мне сильно понравилось. Если вдруг кто не знает, я говорю сразу на разных языках, на русском языке литературном стараюсь, говорю на языке улиц, говорю даже на языке жестов, для того, чтобы донести тот небывалый восторг, то удовольствие, тот катарсис, или, как некоторые говорят, катарсис, который я испытал. Да. Знакомая ситуация, пишет Рубик Кубика. Прелюдия номер 5 Рахманинова. Музыка из фильма «Старший сын», пишет дед. А давайте еще послушаем. Да и мозг лучше работает под классическую музыку. У всех, пишет Алси. Это старость, пишет Confused. А может быть, это не старость, может быть, это духовный рост. Может быть, я посмотрел на господина Рыбакова, он все хвалится своим духовным ростом. Ну, в хорошем смысле. Он такой говорит, я вот почувствовал трансформацию. Я думаю, не понял, а почему это Рыбаков чувствует трансформацию, а я не чувствую трансформацию? Почему я не чувствую трансформацию? Мне надо почувствовать трансформацию. И я сконцентрировался, я обратил взор в себя, я перестал исторгать из себя. Я стал смотреть внутрь. Я подумал, я решил почувствовать, вот что, к чему меня подталкивает этот мир. Да? Вот эти вот вибрации. И я почувствовал, что они такие. В роке у Эмерсона отличные композиции про кофе, в том числе, пишет Зурита. Это зрелость, пишет Кирилл Силаев. Да, я тоже так думаю. У меня теперь этой духовности, я вам отвечаю просто, на троих, а то и на десятерых. У меня теперь духовности, вагон и маленькая тележка. Вот так вот я считаю. Такое у меня ощущение. Валерий пишет мне, Алёша, осторожнее с веществами. Во-первых, мы с вами не пили на брудершафт, Валера. Во-вторых, важный момент. Я ничего не употребляю, я даже не выпиваю, на всякий случай, просто хочу вам это сказать. И никогда человек, который употребляет что-либо, не сможет в тех объемах работать, в которых работаю я. Это невозможно, он помрет где-то по пути. А вы все будете говорить, бедный Паша Тех. Так что, Лера, давай мне там не пиши эту чепуху свою. Значит, я всех призываю к здоровому образу жизни и еще дополняю это фразой «Русский значит трезвый». Вот так вот. Так что на турнички и под Прокофьева. Вот оно наше. В здоровом теле здоровый дух. Россия-матушка. Рожать детей. Вперед. Духовный рост – это опыт, а опыт приближается к идеалу с возрастом, а возраст – это старость, и ничего страшного в этом нет, пишет дед. Сначала, видимо, нужно народную собственность украсть, а там, видимо, и духовность придет, пишет Сергей. Ой, вы начинаете рассказывать про какую-то народную собственность обязательно. Хоть сначала посмотрите там, кто где что украл, а кто что где придумал. Ое, пишет Геннадий. Когда работаю с цифрами, включаю тихонечко классическую музыку, пишет рука, нога. Помогает. Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска по аналогии с Мариупольским роддомом, сообщил ТАСС советник главы ДНР Кимаковский. Среди тех, кого расселили на первых этажах здания, как военной регулярной армии, так и иностранный контингент. Кимаковский подчеркнул, что в здании по-прежнему остаются врачи и пациентки. Так, это просто вот из того, что стоит, как мне кажется, отметить в информационном пространстве. Минпросвещение о том, что запрет мигрантам учиться бесплатно, противоречит Конституции. Да вы что? Введение платного обучения для детей мигрантов в школах России с 1 по 11 класса идет вразрез с Конституцией России. Такой проект противоречит Конституции. У нас по Конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование. Это общее право для всех людей, которые находятся на территории России, в частности, общего образования. Это бесплатно. В частности, СПО тоже. В частности, высшего образования на конкурсной основе. Бесплатно. Вошли в клинч у нас некоторые законодатели с Минпросвещения. Посмотрим, чем это все закончится. Российский рынок электронной торговли развивается в условиях свободной конкуренции. Риска его монополизации нет. Об этом рассказал президент НЮФШЭ Ярослав Кузьминов. Он напомнил, что в нашей стране действует как минимум 4 платформы. Каждая из них включена в различные экосистемы. Поэтому речь не только не идет о монополизации, но и каждому из игроков есть еще за что побороться в плане рыночного положения и цены. Более того, скоро с маркетплейсами будет конкурировать и ритейл. Рыночная ситуация для маркетплейсов в России, как отметил он, в корне отличается от США и Китая, где платформы Amazon и Tmall монополисты. В целом, Кузьминов подчеркнул важнейшую роль электронной торговли в развитии современной российской экономики. Смарт-решениями для отечественных маркетплейсов и так далее. Ну, хорошо, ну, прекрасно. Значит, есть конкуренция, значит, будут расти, значит, будут соревноваться, значит, у нас будет хороший сервис в плане маркетплейсов там и ритейла, и еще всего остального. И всех остальных зарубежных названий и слов, смысл которых мы не понимаем до конца, но понимаем примерно, о чем идет разговор. Трамп: если Иран попытается возобновить свою ядерную программу, мы вернемся. Единственное, что хотелось бы сказать по этому поводу, я надеюсь, что когда и если Иран возобновит свою ядерную программу, американцы попытаются вернуться, у Ирана будет С-400, и возвращение американцев даст нам больше информационных поводов, чем ранее, потому что ранее информационный повод был один: ядерные объекты Ирана разбомбили американцы, которые прилетели на своих бомбардировщиках Б-2 и разнесли там, ну, все, что попытались, во всяком случае, разнести все в клочья. Так. Вашингтон теперь лучше понимает условия Москвы по прекращению украинского конфликта, заявил вчера Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Я, откровенно говоря, не могу понять одного. А что мешает и мешало раньше Вашингтону лучше понять условия Москвы? Почему Вашингтон все время делал вид, что он не слышит, не понимает? А сейчас вдруг, внезапно, после того, как Уитков съел чебурек, выяснилось, что все в Америке стали сразу все лучше понимать. Есть такое ощущение, что кто-то делает вид, что он стал что-то понимать или не понимать, что он раньше не понимал, а сейчас стал понимать. Интересно было бы узнать глубинные причины того, что происходит. И интересно было бы понять реальную суть договора, если такое будет, между нами и Соединенными Штатами Америки. Потому что, по-хорошему, он, конечно, далеко... Ну, он должен ограничиваться далеко... Не должен ограничиваться Украиной, вот так скажем. Не должен ограничиваться. Это гораздо более далеко идущие планы, это гораздо более масштабная вещь, ну, вот, которая касается не безопасности в одном, да, конкретном регионе, а в разных регионах. Мы с американцами на самом деле соседи, да, вы знаете, что вот если посмотреть на Дальний Восток, там, да, американцев рукой подать, это первое. Плюс мы соседи через север. И, собственно говоря, вот ядерные бомбы там какие-нибудь или ядерные ракеты, которые когда-то полетят друг, ну, если, не дай бог когда-то полетят на головы и нам, и американцам, они как раз в основном будут идти через север. Вот как-то так. Хотя на карте, когда это рисуют, кажется, что они будут идти через запад и восток, а нет, на самом деле через север. Просто чебурекоед узнал о том, что мы кое-что поставили на вооружение, пишет Лис Хитрый. Вы думаете, их так вдохновил Орешник? Кстати, интересная еще была вчера тема со ссылкой, по-моему, на американцев, что наш президент считает, что было бы здорово встретиться с американским президентом, американский президент считает, что было бы здорово встретиться с нашим президентом, плюс американский президент считает, что было бы здорово потом встретиться как бы на троих, взять с собой Зеленского, не буду называть его президентом, не считая его президентом, но при этом американцы сейчас докладывают, что ни при каких обстоятельствах за переговорным столом мы, то есть Россия, не готовы видеть Европу. Вообще ни под каким соусом. Вообще ноль. Просто никакой Европы быть не должно. Вот это тоже интересный расклад. И это тоже интересный разговор. То есть, если развернуть Орешник на Камчатке, то под ударом почти вся территория США, пишет Алекс Поляков. Об этом, кстати, мы и не задумывались с вами, дорогие друзья. А правда, да, с Камчатки хорошо достает, да, Соединенных Штатов Америки Орешник. Интересно было бы узнать начинку чебурек. Уж больно он был правильный, и после его вкушения Уитков все понял, пишет Рука-нога. Ну, это волшебный чебурек. Вот, подзагоревший колобок, судя по фотографии, вчера мы это отметили. 9.30 новости.
9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Давайте немножечко еще с вами некоторые вещи упомянем. Например, президент Бразилии Лула да Силва намерен провести встречу с руководителями Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ группы БРИКС на введенный президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины. Вы знаете, да, Индии он еще вчера 25% за то, что Индия с нами торгует, набросил дополнительно на эти пошлины. Плюс он там для Бразилии жесткие пошлины очень вел в определенный момент. Все по той же причине. Короче говоря, Трамп борется с БРИКС, а БРИКС думает, что с этим делать. Лула да Силва обвинил Дональда Трампа в стремлении разрушить многосторонность и заменить ее односторонним подходом. Абсолютная правда, и Трамп, кстати, этого не скрывал. Есть реальная сенсация, о которой, ну, говорят, но я не могу сказать, что к ней сейчас привлечено внимание должное. Моди едет в Китай. Моди едет к Си Цзиньпину. И это прямо прорыв. Об этом пишут все люди, которые глубоко разбираются в этой теме сейчас. Они отмечают, что это, ну, знаковая вещь. Все-таки Индия и Китай, которые сближаются друг с другом, это очень серьезно. Почему? Потому что между Китаем и Индией есть существенные противоречия. Вы, может быть, знаете о них, может быть, не знаете. Если не знаете, то просто примите это как факт. Да, они есть, эти противоречия. На этих противоречиях играли западники. Более того, Индию они поддерживали в делах, которые противоречили Китаю, для того, чтобы ослабить Китай. То есть Индия, она вообще хотела, Запад хочет, хотел и хочет, да, использовать Индию как противовес Китаю, потому что Китай огромный, вы знаете, да, 1,5 миллиарда людей. И вот Индия тоже огромная, они рядом с Китаем, у них есть кое-какие спорные вопросы, которые они... Я надеюсь, урегулируют навсегда, но понятно, что это невыгодно Западу. Выгодно Западу было бы, если бы эти 1,5 миллиарда и другие 1,5 миллиарда, они между собой бы неистово воевали, убивали друг друга и ни в коем случае не работали в связке. Поэтому, если Индия и Китай будут работать в связке, если они преодолеют противоречия, которые во многом искусственно созданы третьими странами, это будет, конечно, очень серьезная вещь. И вот как раз в рамках БРИКС они эти противоречия преодолели. А БРИКС, ну, вы сами знаете, что это такое объединение стран, куда входит Россия, как раз-таки Бразилия, Индия, Китай. Вот. Это было бы очень важно, и это было бы очень правильно, если бы этим странам, и не только этим странам, удалось удержаться под натиском Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки – это очень мощное государство, несмотря на то, что мы с иронией и даже сарказмом иногда высказываемся относительно внешней американской политики, тем не менее, это все равно на данный момент мощнейшее государство, да, это гегемон, это государство, которое имеет глобальное влияние, да, это глобальное влияние, оно увядает, но в этом-то, собственно, и суть проблемы. Они не хотят, чтобы это глобальное доминирование, оно в какой-то момент исчезло. Поэтому они за него будут бороться, и поэтому американцы сейчас пытаются сделать все для того, чтобы разорвать связи между тем, кто представляет вот тот самый новый многополярный мир, который уже фактически существует. Вот так. Трамп гнал на Байдена за то, что тот объединил Китай и Россию и сам добавил туда Индию, пишет Федоров. Странное поведение Трампа, безусловно, по многим параметрам. Почему? Потому что я не могу понять, что он делает. Он говорил о том, что ни в коем случае нельзя Россию толкать в сторону Китая, а Китай в сторону России. Он ставил это, ну, он предъявлял претензии предыдущей администрации за то, что они это делали. Но сам тоже, собственно говоря, этим занимается. И мало того, что он этим занимается, вы правильно отметили, он еще и Индию толкает в сторону Китая, Индию толкает в сторону России, Россию в сторону Китая. То есть, фактически, своим натиском сейчас он хотел разрушить БРИКС, а пока БРИКС, наоборот, начинает сопротивляться, и это, эти удары извне способствуют образованию вот этих вот центростремительных сил, а не центробежных, на которые рассчитывал Трамп, да? Он ударил, не убил, и мы просто стали сильнее в данный момент. Многие сомневались, что Индия выдержит этот натиск, многие до сих пор сомневаются, некоторые высказывают опасения, что Индия в какой-то момент может сломаться, что якобы Индия — это слабое звено в этом вопросе, но Индия пока проявляет крайнюю решительность, и об этом тоже нужно говорить, и об этом, как бы, это нужно отмечать сильно в плюс нынешнему правительству индийскому. Поэтому мировое большинство сейчас, как раз-таки, по сути, страны БРИКС — это и есть уже мировое большинство,
они пытаются противоборствовать вот этому агрессивному мировому меньшинству, которое владело миром в определенный момент и продолжает эти попытки, да, владеть. Осталось создать единую валюту для БРИКС, пишет Дмитрий. Трамп по этому поводу высказывался, Трамп угрожал, он говорил, что не дай бог вам вообще в голову придет создать там какую-то валюту, только попробуйте создать какую-то валюту, я не позволю конкурировать с долларом, доллар он такой единственный и замечательный, и вы знаете, такое ощущение, что когда он это говорит, даже если никто и не хотел создавать никакую единую валюту, кто-то может и захотеть. Шутка ли или не шутка, не знаю, а кто-то может в какой-то момент взять и захотеть, например, это делать. Понятно, что американцы сами перекладываются, и Трамп здесь, и его администрация работают над этим, в наднациональные какие-то платежные средства, если можно таковым считать биткоин. То есть они хотят вообще это все, ну, перейти на новый такой глобальный стандарт, да, как бы его правильно-то назвать, оплаты. Наверное, оплаты, покупки. У США остается один выход – разжечь в Индии внутренний конфликт, пишет Денис. Ну, давайте будем говорить откровенно, вот там конфликты Индии и Пакистана, постоянно тлеющие, которые подкидывают дровишки, да, в какой-то момент. Конфликты, которые есть у Индии с Китаем, туда тоже обязательно будут подливать масло, да, вот этот огонь, чтобы разгорелся пожар. Это все абсолютно очевидно, это все понятно, и главное, чтобы это понимали в первую очередь правительство, да, руководители, руководство, ну и люди, конечно же, в тех странах, которые будут пытаться американцы под себя вновь, я говорю вновь, и я не ошибаюсь в этом смысле, подмять. Вы думаете, анекдот? В МГУ закрыли институт исследований природы времени. Нет-нет, это правда так. Вчера проходила эта новость, и да, они изучали телепортацию, и да, он отработал больше 25 лет, и да, там проводили семинары о путешествии во времени, о телепортации и всего самого разного интересного. Я очень-очень-очень хочу с этими людьми, которые работали в этом институте больше 25 лет, поговорить в рамках эфира. Не знаю, в рамках эфира какого-то получится это сделать или нет, но я правда очень хочу. Если кто-то из них слышит, мне было бы, правда, интересно узнать, а чем вы там занимались эти 25 лет? Вы реально... А как вы продвинулись или не продвинулись в деле путешествия во времени и телепортации? Ну, это интересно. Вот. А так, конечно, просто есть ощущение, что кто-то довольно неплохо устроился в какой-то момент. Они в рехабе сейчас, пишет Александр. Вот вы смеетесь, Александр, а может быть, эти люди уже давно телепортировались в какие-то классные места, а вы мне сидите тут сообщения пишете, а может быть, они уже в далеком-далеком будущем, в процветающей, замечательной, красивой России, где мы решили свои внешнеполитические проблемы, где наши русские люди, которые в определенный момент подумали, что они не русские, а какие-то непонятные украинцы, перестали так думать и снова стали нам братьями. Может быть, они в этом прекрасном будущем, может быть, они не хотят возвращаться в наше тяжелое, для них уже теперь это прошлое, не хотят проходить все эти этапы, да, заново. Приглашайте в интернет телепортаторов. Ну, я так скажу, команда вчера пыталась связаться с ними, ну, несколько раз, но никто не взял трубку. Вот какая история. Поэтому я посредством эфира вот здесь сейчас говорю, ну, а вдруг кто-то из этого института слушает? Появитесь как-то, объявитесь. Очень интересно поговорить о том, как вы... Ну, что там у нас по путешествиям во времени и что там у нас относительно телепортации. Ага, смотрят сейчас, как на пенсии рекламирует Трамп чебуреки, пишет Дело Техники. Да, зато у нас есть чебуреки, говорит Трамп. Вот было бы здорово. Я хорошо помню, сколько денег было выделено на телепорт. Найдите статью 10-летней давности, пишет Джек Пот. Я не знаю, кто я не знал про эти факультеты. Я, может быть, поступал туда, пошел бы 30 лет назад. Я тогда еще пил, поступил бы на раз, пишет Федоров. Так это, наверное, не про поступление. Это институт не в смысле, там есть какие-то студенты. Я так понимаю, что это такое вот, как это говорят, научный институт изучения телепортации. Вообще, почему мы с этими людьми не разговаривали? Почему мы их не звали на эфир? Мы какие-то идиоты. Почему? Это же так интересно. Это так интересно просто пофантазировать даже на эту тему. Ладно, давайте я вам еще почитаю, о чем пишут зарубежные СМИ. Сейчас это подборка от РИА Новости. Guardian.
По поводу встречи Трампа и Путина, возможно. Это будет первая встреча лидеров США и России с тех пор, как Байден встретился со своим коллегой в Женеве. Нью-Йорк Таймс. Если встреча пройдет так, как описал президент Трамп, это будет первая личная встреча американского и российского президента в более чем за 4 года. ABC. Возможная встреча с Владимиром Путиным и тем более трехсторонняя встреча с Зеленским обзнаменовали бы значительный поворот в американской стратегии. Что пишут относительно пошлин США против Индии? Индустан Таймс. Индии необходимо провести всестороннюю оценку своих возможностей и определить меры, которые помогут ей приспособиться к тому, что, вероятно, станет новым мировым экономическим порядком, все более протекционистскому и агрессивному Западу и все более доминирующему в производственном секторе Китаю. Вашингтон Пост. Пошлины Трампа стали для Моди политической головной болью. Главная оппозиционная партия, Индийский национальный конгресс, в соцсетях изображает его слабым премьер-министром, чьи попытки подружиться с Трампом посредством совместных политических митингов, медвежьи объятий и визгов в овальных, простите, и визитов в овальный кабинет не принесли никаких результатов. Ну, там, ну, понятно, оппозиция там по-своему работает. Инаугурация президента Польши. Выборгска пишет: король Навроцкий. Кароль Навроцкий, наверное, так правильно будет, удивил даже собственных сотрудников служб безопасности, остановив президентский кортеж, чтобы поприветствовать людей, несущих транспарант в его поддержку. Ну, меня не удивил, почему? Потому что я знаю, что Навроцкий популист. И поэтому вот эти все популистские штучки, там, поприветствовать народ, проехаться в троллейбусе, это все про него. Эхос. Став преемником Анджея Дуды, выходца из тех же консервативных кругов, Навроцкий наиболее вероятно готовится начать весьма бурное сосуществование с либералами, гражданской коалицией, если не откровенно конфликтное. Ну, посмотрим, посмотрим. Не могу сказать, что наше внимание неистово привлечено к Польше. Польша не определяет геополитические тенденции. Польша в большей мере, конечно, просто выполняет волю тех, кто стоит за Польшей, опять же, да. Трамп грозит строгими гендерными тестами участникам Олимпийских игр в LA в 2028 году. Тестирование будет очень и очень строгим, и если результаты теста окажутся неудовлетворительным, спортсмены не будут допущены к участию в Олимпийских играх, заявил Трамп. В феврале Трамп подписал указ, запрещающий участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях в США. Ну что там, мог, как дела? Может быть, уже таки лишим возможности проводить Олимпийские игры американцев? Может быть, лишим американцев флага? Может быть, ведем какие-нибудь санкции против Америки? Может быть, нельзя гимн Соединенных Штатов исполнять? А Международный Олимпийский комитет? Или Международный Олимпийский комитет может только все время рассказывать про то, какие русские плохие, и дискриминировать нас просто по национальному признаку? Я вот вам говорил, что Международный Олимпийский комитет никакой не международный, и Международный уголовный суд никакой не международный. И обратите внимание, когда они свои, вот я говорил про Международный уголовный суд, когда они свои там дебильные какие-то решения по нашему президенту решили публичить и рассказывать, что там они арестуют кого-то или еще что-то, вот, они себя чувствовали очень хорошо, их нахваливал Байден и так далее. А как только они решили говорить это так про Нетаньяху, им тут же рога пообшибали американцы. В секунду это произошло, просто задушили и все. И замолкли эти вонючки из МУС и пропали. Вот сейчас будет то же самое с МОК. Вот то же самое будет с МОК. Вот они вот рассказывали нам, что нет-нет, это женщина-боксер, что вы такое рассказываете, да и вообще мужчины могут принимать участие в соревнованиях, все, лапшу нам на уши вешали, извращенцы грязные. Ну, сейчас вот американцы их поставят на место достаточно быстро. Почему? Ну, потому что это все зависимые структуры, это никакие не международные структуры. Я не говорю, что они должны быть независимыми и перестать проводить свою вот эту вот, точнее, и проводить дальше свою вот эту гнусную политику. Нет, нет, нет. Я лишь говорю о том, что они должны быть по-настоящему международными, и если они будут по-настоящему международными, мировое большинство будет мыслить в традиционалистском ключе, в консервативном ключе, и вот это все извращения, эти все грязные, какие-то непонятные, совершенно уродливые открытия Олимпийских игр, которые были во Франции, вот это все будет недопустимо, этого просто не будет, это сразу все снесет. Потому что мы прекрасно понимаем, что вот эта вот пропаганда разнообразных извращений, пропаганда вот этих девиаций сексуальных, это агрессивное действие меньшинства.
абсолютного меньшинства мирового. Это некие группы людей с возможностями широкими, с финансовыми и не только, со связями и так далее, которые все продвигают свою так называемую вот эту вот повесточку. И вот эту повесточку большинство в мире не переносит на дух, ненавидит, презирает и хочет от нее избавиться. И вот если бы Международный олимпийский комитет или Международный уголовный суд не были бы просто обслуживающим персоналом, а были бы по-настоящему международными организациями, которые функционировали на основании демократических процедур, где большинство могло бы принимать решения в результате разговоров, да, и обсуждений, тогда давно бы вот эта вся дрянь, ее бы просто вымыла из спорта, и все было бы нормально. И у нас был бы, самое главное, флаг. Я более чем уверен, что большинство людей на планете вообще не понимает, какого черта у наших спортсменов нет флага, у наших спортсменов нет гимна, что это за издевательство, и что это за политика двойных стандартов. А это она и есть в чистом виде. У Евровидения уже не вернуть, пишет Александр. Евровидение вообще, конечно, надо вот, разогнать всех организаторов этого Евровидения, абсолютно точно. Вот, и пересмотреть, и заново пересобрать этот конкурс, потому что он превратился в парад уродов разнообразных. Как это называют на Западе? Фрик-шоу. Да, у нас называется парад уродов, у них это называется фрик-шоу. Фактически это просто вот две равнозначные фразы по смыслу и там, ну, даже по словам. Поэтому вот этот парад уродов, его надо разогнать всячески, потому что это невозможно смотреть. Ни один трезвый человек, нормальный человек, человек, который собирается строить семью, человек, который вообще хоть что-нибудь ценит для него, хоть что-то, ну, просто ничто человеческое ему не чуждо, он не может на это смотреть, ему это противно, его вся сущность это отторгает, как бы ни пытались это навязать. Это просто невозможно смотреть, это кровь из глаз, это издевательство над здравым смыслом, это издевательство над моралью, это издевательство над нами, над всеми. Ну и самое главное, это издевательство над нашими ушами. То есть, если бы они были все круглыми извращенцами, вот, они совершенно по-дебильному выглядели, но хотя бы хорошо пели, это был бы такой спорный вопрос, мы бы могли тут рассуждать что-то типа на тему Фредди Меркьюри, который, ну вот да, у него была такая вот совершенно как бы, ну такая свободная в разных смыслах жизни, и взгляды у него были далеко не традиционные, но при этом у него был потрясающий голос, да, у солиста Queen. Это было бы хотя бы такое обсуждение. Или вот как сейчас, там, да, вот рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда», там Иисуса Христа играет чернокожая, там, какая-то квир-персона, вот, а при этом Иуду исполняет открытый гей, но если послушать, как они поют, особенно тот, который парень вот поет Иуду, ну, голоса у них, конечно, просто отрыв башки. Ну, то есть просто вообще, без сомнения, там прямо вот, ну, мастера в этом вопросе. Понятно, что все равно через их вот этот талант, эту повесточку проталкивают, ну, хотя бы есть талант, понимаете? Хотя бы он есть. Вот, что касается Евровидения, это помойка во всех смыслах, это грязь во всех смыслах, это абсолютно не за что зацепиться, ни глазу, ни уху, ни тем более душе. Это просто специальный такой вот извращенский конкурс для того, чтобы устроить вот этот шабаш какой-то и всем нам показать, что вот извращенцы могут у нас на головах прыгать, складывать тестикулы нам на лоб, и ничего им за это не будет. Дрянь, это не песенный конкурс, это вообще не конкурс, это надо уничтожить просто. Приказано уничтожить просто. 333 просто по Евровидению, все, убрать это дрянь. Он изжил себя, этот конкурс. Надо его либо пересобирать, либо вообще забыть о нем. Это катастрофа абсолютно. Недавно МОК понял, что денег стало меньше, заметно меньше, и выход один — допустить Россию. А как? Идеология мешает, пишет Федоров. Вот все, уже идеология не мешает. Уже пришел, видите, традиционалист Дональд Трамп, говорит, мужиков я все равно в женские соревнования не допущу. Давайте уже переставать там изображать себя борцов за справедливость и рассказывать о том, что есть справедливая какая-то война, несправедливая война. Это не ваше дело, справедливая или несправедливая война где-то идет. Вы вообще в этом не должны разбираться. Спорт вообще вне политики. Перестаньте быть политической организацией. Делайте просто спорт, дайте людям соревноваться, и все, и отстаньте. Либо давать всех тогда, кто какие военные действия где ведет, вот, не допускать до соревнований. Ну, тогда никто вообще не приедет туда просто, и все. Не приедет туда Ни Индия, которая вот недавно воевала с Пакистаном, не приедет туда. И Соединенные Штаты Америки, которые ни одного конфликта без них не обходится, не должен приехать туда, естественно, Израиль, понятное дело, Иран, Северная Корея, не знаю, ездят, не ездят. Вот все вот, ну, кстати, Южная, а что? Вот Северная Корея с Южной все время чего-то у них какие-то там возникают, да, прения. Ну, это значит что? Это значит, что не может же быть в конфликте виновата одна сторона. Значит, они там вдвоем что-то там не могут поделить. Тоже Южную Корею не надо никакую. Японцев не подписали мирный договор с нами до сих пор со Второй мировой войны. К черту, какие Олимпийские игры, посмотрите, милитаризм японский цветет и пахнет, да? Немцев, поставляющих оружие на Украину, к черту, вы что, сумасшедшие, что ли? Вы подливаете масло в огонь, вы хотите, чтобы люди умирали. Пошли вон, французы, пошли вон, испанцы, пошли вон, все пошли вон. Никого не останется, никого не останется. Вот, поэтому как-то так. Камбоджа и Таиланд. Да, никаких Камбодж, никаких Таиландов. Вот они воевали, все, закрыли вопрос, это агрессия. Вот, никаких Олимпийских игр. Тогда так давайте, да, если вы честные, если все по-настоящему. А если не по-настоящему, тогда хватит дискриминировать Россию. Хватит русских загонять в гетто. Не надо с нами поступать так. Потому что ничего хорошего из этого не получится. Потому что мы не сдадимся, мы будем сопротивляться, понятно? И мы будем сопротивляться так, что мы победим. Несмотря на все ваши эти дурацкие моки и прочие аббревиатуры из трех букв. Вот. Монголия останется, пишет Александр. Ну, японцы не подписали, потому что американцы не хотят, пишет Вячеслав. А какая разница, кто там хочет, кто чего не хочет? Не подписали, не подписали, значит, находятся в состоянии войны. Если японцы находятся в состоянии войны со времен Второй мировой войны, это значит, что они следуют за японским милитаризмом времен Второй мировой войны. Японский милитаризм времен Второй мировой войны ничем не лучше немецкого нацизма. А это значит, что это правопреемники тогдашних нацистов. Ну, как так получается. Либо пускай подписывают. Нет, начинают нам про острова, про наши рассказывать. Так что, смотрите, перед нами наследники тех, кто творил бесчинство в Маньчжурии во времена Второй мировой войны. И они еще и подписать бумажки не хотят. Ходят нам, рассказывают, какие они вежливые и здорово едят морскую пищу. Поэтому не пойдет так. У тысяч людей есть прекрасные голоса, есть музыкальное образование, но только вот извращенцы будут допущены на большую сцену, пишет Игорь. Да, есть такой момент. Комьюнити, лобби, да, и они потихонечку двигают своих, а всех остальных не двигают. Или если какой-то один такой самородок какой-нибудь прорвется, начинают его тут же помоями поливать, говорить, что он не самородок, что он неправильный, все у него не так, кривить морду свою, да, потому что, а как же так, допустить его, не пойдет. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Я с вами согласен. О, доброе утро, тяжело каждый день убеждаться, что мы никто, и звать нас никак, и обращаются с нами как хотят, стыдно, пишет Евгений. Ну вот именно, чтобы так не было, мы и боремся. Вот, в этом и смысл, так бы. Иначе, а зачем бы нам было бы бороться, зачем бы нам было бы, так вот, воевать с западным миром, давайте скажем прямо. Неужели мы так, такие воинственные, так хотим в боевых действиях принимать участие? Нет, это неправда, никто не хочет, мы хотим мира, мы хотим спокойствия, мы хотим, чтобы от нас отстали, чтобы не лезли на наши исторические земли, чтобы нас не убеждали, что извращенцы это хорошо, и мы так должны жить. Мы просто хотим нормально жить, на самом деле. Вот наше желание. Ну, видите, не укладывается это в канву разнообразных персонажей, но главное, что в этом мы об этом вчера говорили, да и всегда я упоминаю это, главное в этом все-таки деньги. Деньги. Идеология, она следует за деньгами. Идеология нужна для того, чтобы это все обрамить для масс, да, и рассказать, что на самом деле мы там боремся за какие-то идеалы и прочее. Нет, они борются за наши ресурсы, у которых у нас слишком много, по их мнению, для слишком небольшого, по их же мнению, населения. Я, правда, тоже считаю, что у нас слишком мало населения, надо побольше, вот, для того, чтобы никто не покушался на то, что принадлежит нам по праву. «Плохо там, где нас с тобою нет», пишет Лимузин. Да. А 300-килограммовая красотка, пишет Федоров. Вы говорите бодипозитив. Ну, можно коротко сказать по этому поводу, тем более там меньше минут у меня все равно есть еще. Бодипозитив. В принципе, вещь неплохая в изначальном понимании этого, ну, этой идеологии, этого движения. Там смысл был в том, чтобы люди себя не уродовали, а принимали себя такими, как есть. Ну, мы все не идеальны, да, мы все не идеальны. Мы не все, мы далеко не все выглядим как люди из рекламы, там, нижнего белья. И это не значит, что нам нужно провести 10 тысяч пластических операций для того, чтобы попытаться приблизиться к этим людям. Поэтому надо просто любить себя и нормально относиться к своему телу и следить за своим здоровьем. Вот как бы изначальный смысл этого, этой идеологии, он был такой. Но превратилось это в то, что людей с жесточайшими степенями ожирения стали убеждать в том, что они нормальные, и стали снимать их в рекламе спортивных товаров и всего остального. Вот, как будто бы это норма. А это не норма, хотя бы потому, что эти люди долго не живут. Такая нагрузка на организм, такая глубокая степень ожирения, она приводит к тому, что организм очень быстро изнашивается, и люди зачастую погибают от сердечно-сосудистых заболеваний и остальных заболеваний. Ну, просто долго не живут. Получается, мы поощряем самоубийственное отношение к себе, а это вот уже неправильно. И мы увидели, как идеология вроде бы логичная и хорошая, такая благая, она привела все равно в какой-то идеологический ад в определенный момент нас. Почему? Потому что ее, доведя до абсолюта, превратили в собственную противоположность. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.